Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Снова очень рад всех видеть. Так замечательно, что мы снова собираемся вместе. И мы сегодня продолжаем читать книгу «Ваикра». И будем сегодня читать третью главу книги «Ваикра» или «Левит». Сначала такое объявление. По техническим причинам завтра наш урок будет намного раньше, в 11 утра по Израилю и Киеву. Это будет одноразово. Так, дальше мы продолжим в это же время. Еще раз повторю, завтрашний урок в 11 утра по Киеву и Израилю. Начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и защитить тех, кто оказался сегодня на войне, под обстрелом, под бомбежкой. Те, кто вынужден оставить свой дом, и те, кто думает еще оставлять свой дом или не оставлять свой дом. Те, кто в растерянности, в расслабленности, в беспомощности, дай сил, дай ясности, ума, чтобы правильно действовать. Те, кто вдруг охвачен ненавистью или злобой, исцели от ненависти и злобы, благослови и защити всех тех невинных людей, которые втянуты в войну. Благослови нуждающихся в пропитании, дай достойную работу, чтобы было время изучать Писание, общаться с семьей, чтобы в доме был достаток и избыток, и возможность помогать другим, радость помогать другим. Благослови и исцели больных, доставь врачей, дай мудрости врачам исцелить. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными, родственников, близких, тех, кто сопровождает больных. Благослови семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Прояви милость свою отцовскую о своем народе. А мы с вами читаем сегодня третью главу книги «Ваикра». И если в первой главе мы говорили о жертве всесожжения, уля, мы говорили, что это жертва, которая сгорает полностью, и она словно жертва, которая дает нам жизнь, оживляет нас. Вторая жертва, о которой мы говорили во второй главе, это жертва минха, жертва направляющая, которая дает нашей жизни направление, задает ей направление. Сегодня мы говорим о третьей жертве. Первая глава начиналась словами «Адам, человек, если он захочет принести жертву». Вторая глава – душа, если она захочет принести жертву. Мы обсуждали и говорили, почему это так. Давайте сегодня прочитаем третью главу. «Ваим зевах шлемим курбано». А если его жертва – это то, что здесь написано «зевах шлемим». Такое словосочетание. Некоторые комментаторы говорят, что это две разных жертвы. Зевах и шлемим. Но это очень трудно вписывается в текст. Зевах – это мясо животных, которые забиваются для празднования. То есть торжественный забой животных для того, чтобы съесть их в рамках какого-то праздника. А вот что празднуется – это шлемим. Относительно слова шлемим есть разные понимания и толкование. Некоторые комментаторы говорят, что шлемим – это оплата, расплата, выплата. То есть, если мы читаем, например, историю с пророком Ионой, когда моряки видят, что море успокоилось, они приносят обеты. То есть, они, находясь в море, не могут принести жертвы, но они обещают Всевышнему, что когда они выберутся, доберутся, так сказать, до суши, они принесут жертвы. И жертва шлемим, по мнению этих комментаторов, это выполнение этих обетов. Другие комментаторы говорят, это вторая версия, ее придерживается, скажем, Нахманит, что шлемим – это от слова «ашлама» – смирение, подчинение. То есть то же, что в арабском языке обозначается словом «ислам». Полное смирение, полное подчинение, тотальное подчинение Всевышнему. И когда мы приносим эту жертву, по мнению Рамбана, мы выражаем в этом полное смирение, полное подчинение с действиями Всевышнего. Еще одна версия у Ибн Эзры, он связывает эту жертву со словом «шаламу» – подарок. То есть это просто дар Всевышнему. Но наиболее распространенное и напрашивающее все-таки понимание, что слово «шлемим» означает мир, мирное существование. То есть, таким образом, «зевах шлемим» можно перевести, что это жертва, забиваемая для совместного мирного праздника вместе со Всевышним. То есть, мы видели жертву, которая обозначает «оживи меня». Мы видели жертву, которая означает «направь меня». И сейчас мы видим жертву человека, который как бы и живой, и направление имеет, и успешен в жизни. И он хочет, чтобы в этом его успехе виделся, проявлялся Творец, хочет показать, что он видит Творца в этом своем успехе, хочет, чтобы Творец был напарником, соучастником, сотрудником, союзником его в этом успехе, хочет, чтобы эта совместность этого была видна, и отсюда его желание принести жертву шлемим, жертву, ее иногда переводят, мирную, или жертву милостивления, то есть, в общем, по-разному ее переводят. Итак, если его такая, если он приносит жертву шлемим, минабакару макрив, им минабакару макрив, если он приносит от крупного скота, им захар, им нахива, это может быть животное мужского пола или женское, там им якривену лифней Дунай. Непорочного принесет его перед Господом. Особенное отличие жертвы шлемим, как мы видим, что она может приноситься мужского или женского пола. Если в отношении жертвы оля только мужского пола, или так, в отношении большинства жертв только мужского пола, мы будем говорить о жертве за грех, которые иногда приносятся женского пола, только мужского пола, то здесь сам человек может выбрать. Но мы тут говорим о человеке, который обладает достаточной самостоятельностью, некоторой такой самодостаточностью, которую, собственно, может быть, эту самодостаточность он и хочет принести в жертву, чтобы показать, что в его жизни участвует Творец. Его выбор принести жертву мужского рода животное, или мужского пола животное, или женского пола животное. И дальше. «Весамах едо аль-рош курбано». И возложит он руку свою на голову жертвы его. Снова здесь не называется животное, не называется, как, например, «зевах шлемим», а «курбано». То есть он сам человек, который обладает своей волей, и поведение его описывается как поведение человека самостоятельного, уверенного в себе, который от этой уверенности в себе показывает роль Всевышнего в своей жизни. «Вы ушахто» и забил его, «петахоэль моэт» у входа в шатер, «вы заркубный арона куаним» это «дамам аль мизбех савив». И точно так же, как и с другими жертвами, сыновья Аарона окропляют кровью жертвенник вокруг. Что же из этой жертвы кладется на жертвенник? Удивительная особенность жертвы шлемим, как мы сказали, жертва, которая указывает на совместный пир со Всевышним. То есть на этом пиру будет три категории приглашенные. Первый – это Всевышний, то есть который представлен жертвенником. То, что попадется на жертвенник, то и доля Всевышнего. Есть доля священника, куаним, который приносит эту жертву, и доля того, кто эту жертву приносит. Здесь, в нашей главе, мы не будем об этом читать. С пятой главы мы прочитаем повтор этого списка, где будет объясняться, как есть эту жертву. Здесь пока, как человеку выбрать, настроиться на то, какую жертву он будет приносить, и какой настрой иметь с этой жертвой. И вот, что кладется на жертвенник. «Вайкрив» – это «мизбеах ашлемим» и «цель Адунай». И вознесет он на жертвеннике мирном воскурение или возношение Господу. Это хелев, а михасей – это хелев, жир, который покрывает внутренности. Известно, что слово хелев означает жир, который запрещено употреблять в пищу. Но это не жир мышечный, это не жир, который, скажем, на ребрышках. Это жир, который покрывает брюшную полость и некоторые внутренние органы. И здесь Всевышнему приносится в жертву жир, слой жира, который покрывает, как выстилает внутренности. Вайткона хэле ваших разрыв. И весь жир, который на внутренностях, вайтстей клает и две почки. Вайтахэле ваши разрыв и жир, который на них, потому что от почек очень трудно отделять этот жир. Ашерараксилим, который на бедрах, вайтвет это ковед и печеночную перепонку. Анклеот и сирена. Вместе с почками он отделит. То есть на жертвенник кладутся жир, покрывающий внутренние органы. Что такое жир? Как можно понять? Жир – это такой вообще шкаф своеобразный, в который организм складывает, как на антресоли, то, что ему в будущем может понадобиться. Это его запас, его сундучок на черный день, его кладовочка. И здесь человек, если мы представим себе самодостаточного человека, то человек дает своего рода упование свое, свою вот эту жирную подушечку, приносит ее, кладет ее на жертвенник. И что еще он кладет? Клает, то есть почки. Так сложилось, что когда, например, Давид говорит, что Бог использует его внутренности, синодальный перевод переводит слово «внутренности» слово «клает почки». На самом деле испытывает почки. В традиции Писания почки отвечают за эмоции и отчасти за желания. Например, в 84-м псалме в масоретской нумерации мы читаем «вожделеет и изнывает душа моя». Слово «изнывает» – кольта, а слово «почки» – почкует, как бы сочится, как почки, душа моя. То есть какие-то тайные страсти, какие-то наши желания, какие-то наши хотелки, о которых мы плачем в подушку или о которых мы кусаем губы и боимся поделиться, вот эти самые внутренности, которые являются своего рода маяками в наших эмоциональных выборах, маяками, которые, может быть, тайно движут нами, вот эти самые почки, они приносят в жертву, они кладутся на жертвенник. Это то, что из своей, можно сказать, такой покойной, спокойной, насыщенной, жирной прослоечкой жизни человек может отдать Всевышнему. Вексирова то обны Аарон, амизбеха, и воскурят его сыновья Аарона на жертвеннике. Мы уже говорили о том, что здесь речь идет не просто о поджаривании на жертвеннике, а о воскурении, то есть вещество из плоского твердого состояния, агрегатного состояния, становится газообразным. Плоть переходит в дух. Суть жертвы, вот в самом начале, как мы видим, это преображение плоти в дух, одухотворение плоти. Приносят они в жертву на всесожжение. Очень интересная фраза, которую не очень легко понять. В самом начале, когда только включается жертвенник рано утром, мы, конечно, об этом еще не читали, но приносится ежедневная жертва всесожжения. Жертвенник занят вот этим вот пеплом жертвы всесожжения. Поверх этого пепла устраивается дрова, то есть жертвенник не очищается. Сверху самокладется жертва шлемим, вот эта жертва, о которой мы говорим. То есть можно сказать так, что жизнь уверенного в себе человека – его жертвенность, она не произрастает из ниоткуда. Человек не вырастает просто так, не становится духовно взрослым просто так. И за этой жертвой шлемим есть много жертв всесожжения. Есть много просьб, когда Всевышний воскрешает тебя из мертвых. Есть много людей, которые умерли, скажем, отдали всего себя для того, чтобы мы могли где-то духовно благодушествовать. И как символ этого, жертва шлемим кладется поверх жертвы Ула, Ашерала Эцим, которая на поленьях, Ашерала Эш, которая на огне, и Серех Нихохри Адунай. Воскурение, благоугодное Господу. Снова еще раз повторю, мне всегда приятно это повторять, Бог не радуется запаху подгорелого мяса. Бог радуется тому, что плоть преображается в дух. Это мы читали о том, что происходит, если человек приносит жертву из крупного рогатого скота. Именно цон курбано, а если из мелкого рогатого скота курбано, жертва его, зебах шлемим, та же самая жертва, ле Адунай, Господу, захарун и кива, Томиме Кривейно может на выборах взять его мужского или женского пола, им кесову, если это овца. Макривит Курбано, выкривит Утолев на Дунай, подводит жертву к шатру и приносит его в жертву перед Господом. Он подводит хозяин, а священник принесет его в жертву перед Господом. И приносящий в жертву, дальше 8 стих, самахат еду аль-рошо, аль-рош курбано, и возложит руки свои на голову жертвы. Об этом мы говорили в прошлый раз, и я здесь сказал, что здесь не описывается название жертвы. Снова, здесь человек самостоятельный, он действует вслед за своим выбором. Вишахатото и забил его. Здесь опять речь идет о священнике. Лифней ойль моед, перед шатром свидетельства. Визаркубный агрухон, иддамо, аля мизбех савив. И бросили, оросили, окропили сыновья Аарона кровью этой жертвы, жертвенник вокруг. Вегрив мизбех шлемим, и принесет он на жертвенник мирной жертвы. Можно, наверное, еще раз заметить, что слово «зевах» и слово «мизбеах» – «жертвенник» от одного и того же корня. «Зевах» – это забой для трапезы, «мизбеах» – это место, где добивается животное для трапезы. И принесет он из забоя мирной жертвы, из цели Адонай воскресения Господу, «хельбо» – тот же самый внутренний жир. Здесь он описан буквально одним словом. Если раньше мы читали длинное описание, то здесь только жир, покрывающий внутренности, потому что у барана легче очистить почки. «Ве алия тмима» и курдюк целый. То есть мы сейчас говорим про барана. И у барана есть такое жировое отношение на хвосте, которое называется курдюк, тоже, в общем-то, жировой запас. Есть традиция еврейская, что и у Адама был такой курдючок, из которого была сделана женщина. Но это отдельная история, про это есть отдельная беседа, которая объясняет слово «цело», или которое обычно переводится как «ребро». Но здесь приводится вся жировая прослойка, ее можно снять как единое целое. Жир, покрывающий внутренности, который переходит в курдюк, то есть снова весь шкафчик приносится Господу. В это хелева михасейта керев. И жир, который покрывает внутренности. В это коля хелева жира херев. И жир, который на внутренностях. В это штык клает и две почки. В это хелева жира лен. И жир, который на них. А жира ксалим, который на бедрах. И печеночная оболочка. Весь здесь почками отделить ее. То есть отличие от быка в том, что у этой жертвы есть еще такая часть жирная, которая называется курдюк, и она тоже возносится на жертвенник. И этот шкафчик тоже человек дает Всевышнему, если он приносит барана в жертву. Виктеру Акоин Мизбеха, и вознесет его священник на жертвенники, Лехам Исаали Адунай, как хлеб, возносимый Всевышнему. Здесь мы один из двух случаев Писания, когда мы видим слово Лехам Иса, как хлеб. То есть этот запах, это, как можно сказать, хлеб, который сначала спущен был с небес, теперь поднимается на небеса, как квинтэссенция нашего служения Всевышнему. Это в том случае, если его жертва баран, ну и заканчивается все это третьим вариантом. Вы им эйз курбану, а если из козлов жертва его, вы криволив на Адунай, принесет его перед Всевышним, Весимахат еду аль-рошо, и возложит руки свои на голову его. Вишахат еду лифней ойль-моэд, точно так же забьет его перед шатром свидетельства. Визарку бней Аарон, эддамо алямизбех савив, точно так же сыновья Ааронова вольют кровь его на жертвенник вокруг. Вайкрив мемена курбано исэля Адунай, и принесет он из него жертву возношения Господу. Это хелев, амигасе, это керев, жир, который покрывает внутренности, это хелев, ашелала керев, и жир, который на самих внутренностях, это штея клеет, и две почки, это хелев, ашелала ген, и жир, который на них, ашелала кселим, который на бедрах, извините, в этой трактора кведу, аркалиоте сирена, и почную перепонку вместе с почками удалит. И с третьей жертвой точно так же, виктирам, как коэн, мизбеха, и вознесет ли Всевышний на жертвенники, ляхем исе, лерех нихоах, как жертву вознесения в жертву благоугодную, благоухающие, весь жир для Господа. То есть весь, все шкафы, все запасы, все это человек, который хочет принести жертву благословения, в других главах будет сказано, какую часть получает коин, какую часть получает приносящий. Здесь речь идет о порядке жертвы, о сути жертвы, в общем-то, о том, в чем ее внутренняя составляющая. И на этом заканчивается третья глава и заканчивается перечисление жертв, которые человек добровольно приносит Всевышнему. Сам принцип жертвоприношений, как мы его попытались, может быть, так на очень коротко систематизировать. Хукат улам ледорфтехем – это вечный закон в поколении ваше. Беколь мушватехем – во всех жилищах ваших. Коля хелев, вы коль дам, лету хелю. Не кушайте жир и не кушайте кровь. Потому что они предназначены для жертвенника. Это часть, которую нельзя, как можно так сказать, переработать заново. Нельзя из нее выработать какую-то полезную энергию. Оно должно отдаваться Всевышнему. Такая вот третья глава книги Ваикра, и можно подвести итог, что есть как бы три вида жертвоприношений: оживляющие, направляющие и жертва, которую желает человек, живущий, который хочет жить в союзе, призывает Всевышнего в союзники, видит проявление Всевышнего в своем успехе. Вот три, скажем, уровня жертвоприношения, нельзя сказать одно выше, другое ниже. Мы каждый раз в разных ситуациях, в разных положениях оказываемся. Это не первый, второй, третий класс. Это три разных жертвы для три разных духовных состояния приносящего. Конечно, это только один из углов толкования, а их гораздо больше. Вот такая вот короткая, ну, на самом деле, непростая третья глава Ваикры. Вот спрашивают, тяжело для понимания, как простые люди понимали. Ну, тяжело для понимания, потому что мы простые люди. Мы не люди, которые живут 3,5 тысячи лет назад. Для человека, который живет 3,5 тысячи лет назад, есть понятие, что такое жертва, что такое жир, что такое почки. Это все готовая, абсолютно понятная символика. И поэтому как бы нам тяжело для понимания. А человеку того времени вполне себе и не тяжело. Что делали с остальными внутренностями, мы об этом дальше будем читать. Определенную часть получал священник, определенную часть получал тот, кто приносит в жертву. Суть в том, чтобы покушать все вместе. Священник, приносящий жертву, и Бог. Это как бы одно сливающееся в единое целое. Жир, в чем смысл его жертвенности? Я пытался объяснить суть жира, который покрывает внутренности. Это как бы накопительные программы человека. Это все подушки безопасности, все то, на что мы уповаем в жизни. Откуда образуется жир в теле? Это такой шкафчик своего рода, куда организм складывает на черный денек все, что ему хочется туда складировать. Это склад. И здесь, как бы, если мы призываем к Всевышнего к совместному ведению бизнеса, то мы даем ему в виде жира ключ от своего склада. А жир нежертвенной овцы можно есть. Внутренний жир, то есть это пленка, которая покрывает внутренности, он запрещен Торой. Жир, который на ребрах, жир, который часть мяса, ну, баранина, вообще жирное мясо. Мышечный жир, он не запрещен. Это то, что называется шуман. А жир, который покрывает внутренности, покрывает брюшинную и почечную часть, такой вот слоистый, на слоящийся такой жир, он запрещен Торой. Шалом. В сообществах часто проводится попытка протянуть образ жертвы в храме и современное пожертвование. Стоит ли пытаться находить соответствие или можно проще делать на уровне пожертвований? Я думаю, что не нужно с этим заморачиваться. Храмовая жертва и традиция пожертвования сейчас, и Масер, и Десятина, и Цдака – это все-таки не то, что было в храме. Нужно, важно, но не стоит, как сказать, придумывать какие-то манипулятивные, я бы сказал, мидраши и толкования. Человек из сердца своего должен хотеть давать. Это очень здорово – давать, помогать, жертвовать. Что за мидраш о происхождении женщины из курдюка? Талмуд говорит, что женщина сделана из хвоста Адама. Слово, которое переводится, слово «цело» еврейское, которое переводится как «ребро», в арамейских переводах переводится как «алия», «курдюк». Там две курдючные подушки, одну из которых Всевышний взял. Есть еще разные толкования. Еще у меня есть статья, из чего сделаны девочки, и там я подробно разбирал эти мидраши, она есть на Фейсбуке, она, наверное, нет ее на Ютубе, но обсуждая книгу Берешит, в комментарии на книгу Берешит, я говорил и приводил эти мидраши. То есть слово «цело», «ребро» – это только один из вариантов перевода и довольно поздний. Правильнее переводить «цело» как вот, скажем, курдюк, это намного более близкий к оригиналу перевод, хотя точно сказать никто не может, есть еще разные версии, как это место понимать. Курдючок сладкое, самое мягкое, самое сладкое, не стоит пренебрегать, это очень хорошее, дорогое, вкусное, сладкое мясо. Это как бы лучший кусочек, который мог бы быть в Адаме, филейная его часть. В таком случае, наверное, в тарелке лучше иметь курдючок, чем ребро. Ну, вот, наверное, пока все. Значит, ну что ж, мы на этом тогда прощаемся. Я напомню, что завтра будет урок раньше в 11 часов по Киеву и Израилю. Спасибо всем и шалом, буду рад видеть. Завтра мы закончили сегодня тему введения в жертвоприношение. Завтра будет начало новой темы, не менее сложной и, наверное, не менее интересной. Всем спасибо и шалом.